а вот нечто и о тайной благотворительности блаженного. Жил в лавре послушник Н. и проходил послушание в новопасечном саду. Достигнув совершеннолетия, был призван на военную службу рекрутом. Оказался годным, и ему забрили лоб. Сильно затосковал юный подвижник благочестия, предчувствуя близкую разлуку со святой обителью. Но откупиться от службы не мог, так как не имел на это денег. Встречается он вскоре после того со старцем Феофилом, и блаженный, пристально посмотрев на него, говорит: «Ты чего, солдат, запечалился? Не хочешь царю земному служить? Хочешь царю небесному на службу наняться? Ох, недостоин я милости этой от Бога. Нет мне грешному места во святой обители Печерской», — грустно промолвил на это послушник Н, и из-за чьего градом полились слезы. «Ну-ну, не плачь, не тоскуй, брат, останешься в лавре жить», — сказал ему в ответ блаженный и пошел своей дорогой. Прошло 3 дня. Приехала в Киев на Богомоле графиня Орлова Чесменская и, окончив подвиг поклонения, явилась к старцу Феофилу, чтобы поисповедаться у него. В келье она его не застала, но, увидев Феофила в монастырском дворе, направилась к нему. Угадав намерение Орловой, блаженный захотел испытать ее смирение и, как бы не замечая графини, быстро направился в лес. Орлова, не желая упустить из виду редко появляющегося перед людьми старца, пошла за ним следом. Старец прибавил шагу, Орлова за ним. Делая крутые повороты, либо уклоняясь в сторону, так что графиня Орлова то теряла его из виду, то снова находила старца, идущим в отдалении, блаженный Феофил направился в новопасечный сад и, войдя в калитку, мгновенно скрылся из виду.
Взволнованная графиня, потеряв его след, остановилась в нерешительности, но, на счастье ее, у ворот сада сидел тот самый послушник-рекрут, и она подошла к нему с вопросом.
«Скажите, пожалуйста, отец Феофил не проходил сюда?» «Вот только что в сад вошел», — почтительно кланясь, ответил послушник Н и отворил перед графиней калитку. «Пожалуйте». Не помня себя от радости, Орлова вынула из радикюля горсть золота и с благодарностью передала его Н.
Золота хватило не только на приобретение рекрутской квитанции, но осталось еще и на прочие нужды откупившегося солдата.
Имя блаженного старца Феофила настолько славилось в окрестностях Киева, что ни один из благочестивых и богобоязненных людей, а их в ту пору, как видите, было много, не начинал своего дела без его советов и указаний. Даже ни одна свадьба никогда не начиналась без его благословения. И каждое слово или совет блаженного, как бы он ни был суров или неудобен, принимался поклонниками без всякого раздумья, как вещий глаз небеси, и был выполняем ими в неприкосновенной точности. Проживал в Киеве маклер Иван Н. Во времена молодости своей, когда он служил приказчиком в каком-то магазине, задумал маклер жениться. Долго избирал он себе девушку по сердцу. И вот, случайно повстречавшись в купеческом собрании с Любочкой З., остановил свой выбор на ней. Участь маклера была решена, и он надумал сделать Любочке предложение. Нарядился, приехал к ее родителям в дом и высказался о своем намерении, но получил от матери ответ: «Любочка наша уже сосватана. Жених ее — молодой человек Генрих М. Он хотя и лютеранского вероисповедания, но мы не можем взять обратно данное ему слово». «Ах, Боже мой, но я без ума люблю вашу дочь. Что делать? Жаль, что вы не сказали об этом раньше». Правда, маклер был человек деловитый и умный, а немчик, хотя и ветреный, зато богатый. Родители Любочки, услыхав предложение маклера, собрали в дом родственников и стали совещаться, но большинством голосов решили отдать свою дочь все-таки за немца. Но прежде чем устроить свадьбу, подумали посетить старца Феофила. Накупили булок, хлеба, ладану, свечей и приехали. Старец отворяет им дверь, приветствует всех, но, не давая посетителям вымолвить ни единого слова, говорит: «За Ивана, за Ивана! Не смейте отдавать за Генриха болвана!» Родители послушались. Любочка обвенчалась с Маркером и целый век была счастлива. А вот и другой случай. У вдовы мещанки Фёклы Тарасовой была молодая красивая дочь Анна. К ней сватались два жениха. Один красивый, статный, веселого нрава и любивший выпить и погулять. Другой с лицом изрытым оспой и угрюмой, но нрава кроткого и солидного. Первый проживал в предместе Киева Демиевке, второй в местечке Мышеловке. Первого Анна любила до безумия, ко второму была равнодушна и наотрез отказалась выйти за него замуж. Мать же, наоборот, настаивала на том, чтобы дочь выходила замуж на Мышеловку. Отправились в Китаев на совет к старцу. Блаженный, не говоря ни слова, дает Анне коромысло с ведрами и приказывает принести из Демиевки воды. Девушка исполнила приказание. Вылив принесенную воду в стоящую под водосточной трубой бочку, блаженный снова дает Анне ведра и приказывает принести воды уже не из Демиевки, а из Мышеловки. Вода через полчаса была принесена. «Откуда труднее было нести?» – спрашивает девушку старец. «Из Демиевки», – отвечает Анна. «Оттуда далеко, а из Мышеловки – близко». «Но так помни же, ведра на плечах означают твою жизнь. Если послушаешь совета матери и выйдешь замуж на Мышеловку, то и жизнь твоя будет легка. А если не послушаешь и обвенчаешься на Демиевке, весь свой век проклинать от горя и нужды будешь». Вразумленная такими словами Анна послушала совета своей матери и, выйдя замуж на Мышеловку, во всю свою жизнь никогда в этом не раскаивалась. Но было однажды наоборот. Старец на исповеди дал совет парню обвенчаться со вдовой, а молодой человек женился на той, которую сам себе пожелал взять. «Чего там старика служить?» – так говорил он своим товарищам. «Все равно монах не узнает». Когда же через неделю молодые были в Киеве и зашли к старцу в келью для получения благословения, блаженный Феофил, встречая их на пороге дома, дал новобрачным старую истрепанную корзину, на дне которой была куча мусору, а сверху лежало два яблочка. Не имея возможности разгадать сию притчу, молодые отправились за объяснением к китаевскому духовнику. Духовник выслушал их и сказал: «Два свежие яблочка – это вы, куча мусора под ними – это несчастная под вами жизнь». И действительно, не прошло и одного года, как молодые начали браниться и ссориться, и, наконец, друг с другом разошлись. Глава 10. Над нами те же, как древле, небеса, и также льют нам благ свои потоки, и в наши дни творятся чудеса, и в наши дни являются пророки. Бенедиктов. Кроме перечисленных в предыдущих главах случаев и примеров, утверждающих нас в несомненной прозорливости блаженного старца Феофила и указывающих еще на то, сколь мудро и точно применялся им каждый совет и меткое слово к позе и исправлению души суетного и грешного человечества, предлагаю читателю еще некоторые случаи прозорливости блаженного старца. Вот они. Первое. 14 августа 1852 года утром блаженный направлялся на бычке из Китаева в Лавру. Это было накануне праздника Успения, и Феофил намеревался провести там ночь и день. Когда он проезжал по лесу возле того места, где ныне устроена Преображенская пустынь, бычок его сбился с дороги и свернул направо, но старец, занятый чтением псалтири, как бы не замечая этого, продолжал свой путь. Шедшие из ближайшей деревни в лес мужики с топорами заметили эту ошибку и стали старца окликать. «Батюшка, ваш бычок заблудився, дивись, він не туда йде». Блаженный, отрываясь от чтения псалтири, повернул к мужикам голову и говорит: «Нехай собі йде, він лучше нас знає, чого йому там треба. Все для того, щоб я тут Богу помолився». С этими словами старец слез с повозки, взял у мужика топор, срубил маленькое деревце и вытесал из него небольшой крест. В 50-х годах прошлого столетия на месте существующей там ныне Преображенской пустыни был густой лес, и мысль о построении ее никому даже и в голову не приходила, но блаженный Феофил, провидя духом будущую благодать здесь, помолился Богу. И как некогда первозванный Андрей водрузил крест на высотах киевских, так и блаженный старец укрепил свой крест на этом месте и сказал: «Пометуйте, друзья, на сём месте буде выстроен монастырь, и багатько живых и мертвых буде поселяться у ним». Что было предсказано, то и исполнилось. В 1872 году на том месте, где был поставлен Феофилом крест, было положено начало нынешней Преображенской пустыни. И кроме живых людей, ищущих спокойствия для души, стали поселяться туда и мертвые телом для вечного покоя своего в ожидании наступления дня страшного суда Божия. Второе. Об основании Свято-Троицкого Ионовского монастыря блаженный предсказал так. Жила в китайской пустыне на Самбургском хуторе послушница Пелагея. Питая к старцу искреннее благоговение и почтительную любовь, она беспрекословно исполняла все то, что блаженный ей приказывал. Велит вымыть рубаху – вымыет. Велит запрячь быка – идет запрягать. Пошлет на Днепр вымыть чоботы – сапоги – исполняет и это. За такие постоянные услуги и безотчетное послушание любил Пелагею и старец, и не раз ограждал ее от разных искушений и бед. Пришел однажды в лавру из Афона некий старец иеросхимонах и предложил Пелагии и трем другим послушницам хутора постричься тайно в монашество. Не желая принимать заманчивое предложение без благословения старца Феофила, послушницы отправились к нему на совет. Блаженный, ни слова не говоря, вынес им булку без мякиша и сказал: «Ваши мысли так же пусты, как этот хлеб», и запретил Пелагии смущаться тщеславными помыслами. В другой раз призывает ее старец к себе и дает бутылку. «Иди, купи себе меду, ладану да свечей», — говорит он. «Да помни 12 число». Пелагия купила и принесла. Старец встретил ее на гребле, окруженный множеством народа, и спрашивает: «Ну что, купила?» «Купила, батюшка», — отвечает Пелагия. «Ну так начинай молиться за моего отца, а я буду сейчас молиться за твоего батьку». И стал посреди улицы поклоны выбивать. Пелагея стыдно, кругом народ стоит, словно на диво смотрит. Но, поборов смущение, стала выбивать поклоны и она. Прошло несколько дней. Вдруг получает Пелагея с родины письмо, что 12 числа того же месяца от болезни скончался ее отец. Но возвратимся к цели нашего рассказа. Встречает однажды старец Феофил Пелагею на дороге и приказывает ей взять бычка на веревку и везти к лавре. А сам повернулся на телеге к востоку и принялся за обычное чтение псалтири. Когда они проезжали за зверинцем по той местности, где ныне находится Свято-Троицкий Ионовский монастырь, блаженный остановил бычка и велел своей спутнице дать ему сена. Затем подозвал ее к себе и говорит: «Пелагия, если бы ты забросила на глубину Днепра большой невод, то что вытащила бы им?» «Да все, батюшка», — отвечала, подумав, Пелагея, и больших рыб, и манюсеньких. Были бы в нем и щуки, и караси, и плотва. Были бы в нем и ракушки, и лягушки. Ну так вот, знай, на сём месте скоро воссияет благодать Божия, и на нем выстроят большой монастырь. И как все те ловители рыбака попадается всякая всячина, так и все он и обители не все будут одинаковы по своему духовному росту. Будут появляться в нем и щуки высокой подвижнической жизни, станут прокрадываться в нее и ничтожные раковины, мало пекущиеся о чистоте души. И, воззрев глазами на небо, старец благословил сие место на все четыре стороны и, помолившись, здесь с полчаса продолжал свой путь в Лавру. И вот ныне, когда предречение блаженного старца сбылось во всей точности, и вместо сыпучих песков перед нашими глазами красуется цветущий благоустроенный монастырь, невольно приходят на память пророческие слова. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, и увидит славу Господа, величие Бога нашего. Восстань же, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой». Третье. Шел однажды блаженный по берегу Днепра в Лавру. С ним был его келейник Пантелеимон. Было около 4 часов пополудни, и до звона в церковь оставалось 2 часа. Поравнявшись с тем местом, где возвышаются на горе Лаврские пещеры, старец увидел на берегу Днепра привязанную лодку и говорит: «Чуешь, Пантелеимон, що я придумав? А що таке, батюшка? Перейдем с тобой на ту сторону Днепра, там нема кому молиться, то мы помолимся за всех и почитаем святую псалтирь. Як знаете, батюшка». Путешественники подошли к самому берегу, и блаженный, отвязав стоящую лодку, которая была без весла, предложил Пантелеимону садиться. «Седай». «Да як же мы поедем?» — в недоумении отвечал на это келейник. «Высла нема, батюшка. Треба за выслом сбегать. Вон каравулька стоит». «Не треба. Седай, кажу». «А высла ж як? Руками чи шо?» «Да нащо ж тобі, дурень, высло? По воді піднарацися, лодочкою править». «Сідай, сідай. Господь цілим миром править, та він і нашою шкарлупкою править». Пантелеимон сел і смотрит, що буде далі. Блаженный оттолкнув лодочку от берега, а сам поместился на корме и раскрыл псалтирь. «Господи, благослови», — сказал он и углубился в чтение. И, о чудо, лодочка спокойно пошла сама вперед. Пантелеимон сидел изумленный и, затаив дыхание, не мог вымолвить ни единого слова. Речная зыбь колыхала утлое судно, солнце приветливо грело с высоты, и легкий ветерок носился по воздуху, нежно ласкаясь по лицу ездоков. Пространство к берегу все уменьшалось и уменьшалось. Вдруг перед изумленным взором келейника что-то блеснуло. Из воды повыскакивало множество золотых рыбок, и, опустившись на дно лодки, стали играть там, ярко сверкая на солнце блестящей чешуей. Пантелеимон остолбенел и вопросительно взглянул на блаженного старца. Но Феофил сидел не шевелясь и, скрестив на груди руки, сделал ему знак молчать. «Тише, мовчи», — сказал он, — «это ангелы Божии. Их посыла Господь для нашего утешения». Пантелеимон пришел в неописуемое восхищение и любовался рыбками. И только тогда, когда лодка стала приближаться к берегу, рыбки выпрыгнули через борт и скрылись под водой. На обратном пути повторилось то же самое.
«Положи хранение устом твоим», — сказал старец келейнику, когда они покидали берег Днепра. «И дверь ограждения в устнах твоих, и не рассказывай никому о виденном тобою до тех пор, пока я не умру».
Пантелеимон до самой кончины блаженного старца хранил все это в великой тайне, и только по смерти его стал рассказывать о сём чуде многим из лаврской братьи.
«Дивен Господь, который творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. В его руке глубины земли и вершины гор. Его море, и он создал его».
4. Не менее этого достоин изумления и другой рассказ Келейного. Это было в мае 1853 года, то есть за полгода до кончины блаженного. Старец жил тогда в Голосеевской пустыне. «Пантелеимон, — сказал он ему как-то раз после обеда, — идем в лес, Богу помолимся». Пошли. Странствовали по лесу до устали. Блаженный читал дорогой Евангелие, пел псалмы и вязал чулок, а келейник нажинал сапом траву и упаковывал ее в круглую веревочную сетку, чтобы попочивать по возвращении домой бычка. Когда наступил вечер и солнце стало садиться, путешественники повернули домой. Проходя мимо того места, где ныне Преображенская пустынь, старец остановился и говорит: «А що, Пантелеимон, давай на горсе посыдым, на святу Лаврию полюбуемся». Усталый келейник только того и ждал, и с удовольствием, развалившись на траве, принялся дремать, а старец Феофил вынул кусок льда, развел его с водой и, прибавив туда немного меду, стал этим подкреплять свои истощенные силы. Прошло полчаса. Вдруг блаженный кричит: «Пантелеимон, гэть странники идут, бежи позови их». Вздремнувший келейник поднял голову и, увидев идущую по дороге партию богомольцев, подозвал их к старцу. «Боже, поможи вам!» — приветствовал их блаженный. «Спасибо, батюшка!» — отвечали мужички. «Вы, мабуть, ничего еще и не ели? Та де ж там, батюшка, водышки с сухарями пожевали, а горячей стравы уже цела неделя на языце не было». «Та ничего, посидить, побалакать и тут, Матерь Божа усих за раз накормить». Затем, рассадив странников по местам, блаженный вынул из корзины чугунный таганок, ножичком вырыл в земле небольшую ямочку и послал келейника насобирать щепок. «Щепок? Да на що ж вам вони, батюшка?» – изумился келейник, так как знал, что варить все равно нечего. «Дурень, кашу варить будем. Бачишь, богомольцев накормить треба». Щепочки были принесены, но не доставало огня. «От яка беда!» – с досадой заметил Пантелеимон. «Нема огню, батюшка! А Бог?» – внушительно сказал на это старец. И, подняв очи горе, начал молиться: «Господи, пред Тобой идет огонь и молния, освещают вселенную. Услышь же, Господи, голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Услышь, да едят бедные и насыщаются, и восхваляют имя Твое Всеблагое». И с этими словами он положил на восток земной поклон и осенил таганок благословением: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Но едва только произнес он эти слова, как из-под таганка показался сизый дымок, щепки задымились и вскоре разгорелись ярким пламенем. Увидав такое чудо, Пантелеимон хотел бежать, но старец остановил его и, незаметно погрозив пальцем, приказал набросать в горшок мелкой травы, а сам положил туда несколько взятых из корзины камешков и кусок льда. Когда все это стало закипать, блаженный, не прерывая умной молитвы, благословил таганок еще раз и размешал. «Ну теперь покуштуй», — сказал он, обращаясь к келейнику. Пантелеимон зачерпнул содержимое в горшке на кончик ложки и осторожно лизнул языком. Затем зачерпнул еще раз и попробовал уже целую ложку. «Батюшка!» — в изумлении воскликнул он. «Ей же ей! Манна каша!» «Та налывай же, дурень, скорейше гостям, бо скоро захолоны!» Киреник с радостью и страхом ухватил горшок в руки и стал разливать кашу богомольцам в их дорожные мисочки. Но, о чудо, сколько ни наливает, каша в горшке нисколько не убывает. Всех уже накормил, всех наделил, а горшок все еще как будто полный. И как некогда умножились в пустыне малые хлебы для множества народа, так и теперь умножилась эта пища по молитвам старца Феофила. «Ну, теперь с Богом!» — ласково проговорил блаженный, обращаясь к странникам. «Когда те окончили свою трапезу, идите во святую Лаврию и молитесь за всех». Пораженные небывалым чудом, мужички отправились своей дорогой и, придя в Лавру, с радостью и страхом стали оповещать всех о совершившемся на их глазах чуде. Велик же Бог земли русской, который отверз двери неба, одождил манну и послал пищу до сытости, и они ели и присытились. Ибо все, чего не попросите в молитве с верою, получите. 5 июля 1853 года, в 8 часов утра, приехала в Лавру игумия Киево-Флоровского монастыря Серафима вместе с казначеей своей, монахиней Агнией, чтобы попросить митрополита Филарета отслужить в обители в день храмового праздника Казанской иконы Божьей Матери обедню. Владыка встретил просительниц ласково и с удовольствием согласился на приглашение. «Хорошо, хорошо», — сказал он. «Буду, непременно буду, только приготовьте все, что требуется для священнослужения». Игуменья стала прощаться, но митрополит начал удерживать ее. «Ты это куда же изволишь, мать честная? Домой, что ли?» «Думаю, домой, ваше высокопреосвященство. А не угодно ли со мной в Китаевскую пустынь? Там у нас предел во имя преподобного Сергия. Я собираюсь сегодня отслужить литургию. Но вот, кстати, и ты помолишься с нами. Благословите, владыка святый, с большим удовольствием». Митрополит засуетился и стал собираться в путь, но к великому своему огорчению никак не мог отыскать своих четок. «Ах ты горе какое!» – заволновался старец. «Неужели я четочки в Голосееве забыл?» И стал звать келейника, отца Назария. «Не угодно ли мои?» – предложила догадливая Серафима. «Твои? А как же ты без четок останешься? Нехорошо. Говорят, плохая примета. Ну, куда ни шло, давай твои». Игуменья передала владыке четки и немедля ни минуты откланялась и уехала с Агнией в Китаев.